Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня, кстати, интересная дата. Я о ней напомню, она не духовная, но там очень интересный пример есть. Когда-то в ответ на нападение Германии на Польшу в начале Второй мировой войны, войну Германии объявили одновременно Англия и Франция. И каково же было разочарование, что менее чем за полтора месяца армия Франции была полностью разгромлена. То есть Германия, она буквально за полтора месяца всю территорию Франции захватила. При этом ведя войну как на Восточном, так получается и на Западном фронте. И с 10 мая были начаты боевые действия, 22 июня, это 78 лет назад, чуть-чуть больше, на два дня, Франция капитулировала перед Германией. И в эти суровые дни, сразу после капитуляции Франции, состоялось заседание Совета министров Англии, и Уинстон Черчилль, председатель Совета министров Англии, он обрисовал всю эту ситуацию в самых тяжелых красках. Вообще эту молниеносную войну, как завоевывала Германия, как Италия поступала, какие жестокости были. И получается так, что Британия на Европейском фронте на тот момент осталась одна. И когда он кончил говорить, воцарилась тишина, на лицах многих членов кабинета было видно отчаяние. Некоторые, казалось бы, были готовы отказаться от дальнейшей борьбы, от дальнейшей войны. И Черчилль оглядел удрученные лица и закончил свой доклад таким образом. Это 22 июня было 40-го года. «Господа, я нахожу, что положение дел довольно-таки воодушевляющее». Вот. И знаете, есть такая мудрость – безвыходных ситуаций не бывает, существуют люди, которые в этих ситуациях потеряли всякую надежду. И сегодня я хотел бы говорить о надежде, особенно в свете современного мира. У нас всегда новости какие-то, где-то война, кого-то убивают, кого-то мучают. Есть где гонения на христиан, есть где гонений на христиан нету, но христиане идут в какие-то бесчинства. Грехи всевозможные. Сейчас вот у нас тут все эти поднятия пенсий, все возраста пенсии, не пенсии поднимают. Поднятие НДС, да, то есть как будут браться налоги, как вот это все. И возникает вопрос, да, а где же мы? Где же мы? И я хотел бы обратиться вместе с вами к посланию к римлянам, 15 главе. Я прочитаю сначала отрывок, он относится к более длинному отрывку, но чтобы слишком много мыслей не было, мы остановимся на нескольких трех. Итак, 15 глава к римлянам, с 11 стиха по 13. «И еще, — говорит апостол Павел, — хвалите Господа все язычники и прославляйте Его все народы. Исаия также говорит, будет корень Иисеев и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Знаете, интересно, Писание называет в этом отрывке Бога Богом надежды. Это причем не единожды. Это встречается и в Ветхом Завете, и в послании к Тимофею. Апостол Павел, водимый Духом Святым, называет Христа Богом надежды. И мало того, этот отрывок Писание дает в этом отрывке обетование, благословение и обетование, что будет исполнение всякой радости, это 13 стих, всякой радостью и миром через веру, ну мы понимаем во Христа Иисуса, И в случае, если мы силою Духа Святого будем обогащаться надеждою. То есть получается, если мы бедные надеждою, оказывается, у нас не хватит веры на то, чтобы иметь радость и мир. И, ну, знаете, реальность такова, что дети Божьи, они в сегодняшнее время теряют здоровье, сталкиваются с финансовыми проблемами, сталкиваются с семейными проблемами, с проблемами с детьми. Когда дети уходят, и, знаете, вот когда смотришь на вот эту картину, понимаешь, что в жизни многих христиан далеко не всегда их жизнь исполнена радостью, миром. И как-то оно и понятно, что вроде бы проблемы жизни, они же не прибавляют радости. Они всегда приносят горе. Но как же так, как совместить? Писание говорит, что вот оно обетование, да, это вот будет, возьми. А с другой стороны, есть люди, которые этого не имеют. Как же так, как так получается? И первое, на что я хотел бы обратить внимание, мы будем много обращаться к посланию к римлянам, это 8 глава, 28 стих, вы все знаете этот стих, наверное, наизусть. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Задаюсь вопросом, почему мы, я, почему думаю, что если в нашей жизни, в моей жизни что-то произошло не так, как я хочу, значит, это обязательно плохо. Или что это в конечном итоге будет плохо. Неужели Бог, который создал весь мир, Он управляет нематериальным миром. Есть, существуют законы нематериального мира, неодушевленного, скажем так, мира. Есть животный мир, которым Бог управляет. Бог управляет историей. Сердце царя написано в руке Господа. И вот этот Бог, который может контролировать все, Он что, может забыть о нас? Почему? И для чего что-то происходит, мы спрашиваем. А возможно, это просто известно только самому Богу. И знаете, вот меня лично незнание многих вещей, оно как-то не волнует. Вроде бы, с одной стороны, интересно, да, как работают какие-то инженерные системы. Даже бывает, нарвешься на какую-нибудь научную передачу, научно-популярную, там рассказывают о какой-то машине большой, как она управляется, о большом заводе, о большом корабле. И интересно слушать, но ты понимаешь, что ты до конца не можешь в этом разобраться. И интересно смотреть какие-то новости, что происходит у нас в городе, правительство, что новое придумывает, что-то строит. Но до конца, опять же, я не знаю, как это работает. Меня вполне устраивает, что я не знаю, как работает мое тело. Есть множество ученых, которые бьются над тем, как устроен человеческий организм, как происходят эти процессы. И они говорят, мы не знаем, как это происходит. И это нормально. Но при этом, когда дело касается того, что в моей жизни что-то происходит, и я прихожу к Богу и говорю, Господи, ну почему, ну за что? Мне это хочется сразу знать. Почему нельзя это просто принять? Что мы слишком маленькие для того, чтобы знать все. Нам невозможно знать, как знает Бог, потому что мы просто живем во времени, мы ограниченные люди. Надо просто это принять, зная, что если мы любим Бога, то Господь все соделает ко благу. Все идет к конечной цели. Бог контролирует, Он не только законы природы, Он контролирует жизнь каждого человека в частности. В этой же главе она заканчивается такими стихами, такими словами. Апостол Павел говорит, Дух Святой через апостола Павла говорит, «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Представляете себе, вот первая церковь, она жила даже не в таких условиях, как мы живем. У нас все есть. Горячая вода, питание, одежда. Нас не выгоняют с работы, нас не идут убивать. А тогда церковь жила в скорби. Постоянное унижение, постоянное беззаконие, как на сегодняшний день. Тогда-то это все по закону было. Жили в тесноте, часто голодали. Причем голодали не то, что один раз в день ели, а вообще голодали неделями. Одежда, если одна одежда, это уже человек богатый. Сегодня это звучит даже как насмешка. Убивали мечом, убивали, бросая на растерзание львам, словно овец, обреченных на заклание, приносили в жертву. Но при этом, при всем, апостол Павел говорит, несмотря ни на что, мы все это можем преодолеть. И это преодолеть мы можем только силою возлюбившего нас Бога. И если мы любим Бога, если мы живем по Его воле, то, апостол Павел пишет, 38 стих, «Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Ничего не может произойти, но если мы только сами не отвернемся, не разочаруемся, не потеряем надежду. Господь нам дает большое обетование, что если мы Ему доверяем, то все содействует ко благу. И второе, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что основание для надежды, оно не заслужено нами. То, на чем мы стоим, это не то, что мы чего-то добились, это то, что сделал Бог. Послание к римлянам, к которому мы обращаемся сегодня, написано двум категориям христиан. Это тем, кто вышел из иудейской среды, из народа с обетованием, с народа, который ожидает будущего царя, который ожидает царствия Божьего. Они по-своему его ожидали. И тем, кто вышел из других народов, которые не были народом Божьим, а возможно даже многие даже Бога не знали, те, кто не искали Его. И те стихи, с которых я начинал, это 15 глава послания к римлянам. Если читать с 7 стиха, вообще 15 глава начинается о том, чтобы христиане-иудеи и христиане-язычники, они принимали друг друга, служили друг другу и понимали, что во всем милость Божия. Вот. И там такие слова 7 стиха. «Посему принимайте друг друга», то есть иудеи-язычники, «не просто иудеи-язычников принимайте, а друг друга принимайте, как и Христос принял вас во славу Божию». Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». И еще сказано, «Веселитесь, язычники, с народом Его, и еще хвалите Господа все язычники, и прославляйте Его все народы». Таким образом, иудеи имели обетование. Мы читаем об этом в этих стихах. И это обетование, оно в отцах, в Аврааме, Исааке, Иакове. Во всем народе есть обетование, что Бог принимает их своими детьми, своим народом. И что эти люди будут жить в Царстве Божьем. И при этом Он дал им закон для соблюдения. Если вы будете соблюдать, будете жить со мной. И если стараться, то, в принципе, можно угодить Богу. Если быть действительно хорошими людьми и все исполнить, что Бог исповелел. Но вся проблема в том, что человек, который пытается жить так, как хочет Бог, он сталкивается с тем, что каждый день он этот закон нарушает. И есть два варианта. Сказать: «Бог, ты знаешь, Я все равно не такой, как они прочие. Я много исполнил, я хороший. И жить без Бога. А можно прийти к другому выводу, что я не могу исполнить полностью этот закон. И есть только один путь – милости Божией. И именно для того и пришел Иисус Христос. Но это иудеи. Они знают закон, у них есть Писание, они знают пример пророков, они знают, что милость была оказана к Аврааму, и Авраам не только делами совершил свое спасение, это было по благодати. Но язычники не имели ничего, они вообще ничего не знали, никакого обещания, только ожидание окончания жизни. Ты родился, ты живешь, ты умираешь, и тебе в этой жизни нужно совершить, ну, взять от жизни все, как говорят. И зачем, в принципе, жить, если жизнь, она такая короткая? Рядом идут одни страдания, и голод, и войны, и вот эта борьба постоянная. И сколько ни трудись, в принципе, без Бога, все равно пустота. И Бог, Он не ждет, что будет все идеально исполнено. Надежда – это когда мы не заслуживаем спасения. Надежда – это когда каждый день мы открываем глаза и понимаем, что это милость Божья. Бог дает милость каждому человеку. И Бог ждет, когда мы придем к Нему. Я много раз видел, когда человек приходит в церковь, узнает о Боге, радуется, что есть спасение. Он приходит в покаяние, он молится: «Господи, я хочу жить с Тобою». Он понимает, что есть надежда на жизнь вечную, есть надежда о том, на то, что жизнь будет наполнена Божьим, Божьими принципами, Божьими обетованиями. Но при этом такая надежда, она разбивается об одну реальность. И эта реальность – это то, что этот человек – он вроде бы покаялся, сначала все хорошо, а потом этот человек понимает, что я не такой. Я не такой, как пишет Библия, я не могу быть таким, я сколько ни стараюсь, я не умею любить, я не умею так жить. И есть идеал, каким должен быть христианин, он есть в Писании, да и в жизни каждого человека, наверное, должен быть каким, должен быть христианин. То есть это хорошо пахнуть, хорошо одеваться, быть чистым, быть добрым, отзывчивым, всех любить, помогать всем. Общаться с ним должно быть приятно, он должен быть хорошим собеседником, улыбающимся, приятным. И чем дальше вот такой христианин живет в своих мечтах, тем он больше понимает, что он не такой. Он раз в этом, а я не такой. Раз в этом, а я так не смог поступить. А я не смог принять этого человека, а здесь я нагрубил. А здесь я упал, а здесь я разозлился. И тут начинается борьба. И эта борьба, она имеет всего два выхода. Первое – это разочарование в себе. И второе – это, разочаровавшись в себе, можно надеяться на Господа, потому что Господь совершает свой труд с нами всякий день. И разочарование, оно полезно только в одном случае, если есть надежда. И эта надежда – это то, что делает Дух Святой в нашем сердце. Он дает надежду, Он нас ей обогащает, если мы готовы исполнять то, что Бог хочет делать, если мы стремимся к этому, если мы любим Его. И это спасение не за наши заслуги, а по милости. Послание к римлянам. Продолжаем. Я уже читал эти стихи, 12 и 13. Исаия также говорит: «Будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами, и на него язычники надеяться будут. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». И третье – это то, что у надежды есть цена. Эта цена, она в Иисусе Христе, корень Иессеев, о котором когда-то говорил Исаия. И Писание говорит сегодня, здесь записано рукою апостола Павла, корень Иессеев, корень Иессеев, Иисус Христос. Он будет владеть народами. Он будет надежда только на Него. Он будет совершать дело спасения. И это будет происходить через веру. Всякая радость и мира в вере. Без веры это невозможно. И это прекрасно звучит. И почти в каждой религии, если посмотреть, оказывается, что есть какой-то вседержитель, который управляет всем, и люди что-то делают, и он им что-то дает. Но, понимаете, имея опыт христианской жизни, мы видим, что совсем не так. Оказывается, есть другая религия, в которой человек, будучи грешен, оказывается бессилен пред Богом. И Бог приходит, чтобы отдать свою жизнь за нас. Послание к Римлянам, 5 глава. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. Потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть, кто решится умереть?» Бог пришел на эту землю. Он родился, будучи человеком. Мария его растила, как обычного младенца. Пела ему песни, качала, заботилась о нем. И этот Бог, который достоин небесного царства, который достоин всего, он никак не может умереть. И этот Бог, он берет грехи нечестивых людей. Тех, кто даже не ищет, даже не желает к нему прийти, даже не знает вообще, что Бог существует, он берет эти грехи на себя и умирает. Он отдает свою жизнь, чтобы неправедник, грешник остался жить. Свою жизнь передает этим людям. Этой цены нет ни в одной религии мира. Это не поддается никакой логике. Это просто невозможно. И когда мы смотрим на свою скорбь, на свою, может быть, тесноту, на то, что происходит не так, как планируем мы, то, может быть, стоит проявить терпение, чтобы в нашей жизни появился опыт надежды, надежды на Господа. 1 Коринфянам, 15 глава, 19 стих. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Бог отдал свою жизнь не для того, чтобы мы жили по своей воле, так как мы хотим, так как думаем. Наша жизнь точно так же, как и раньше, имеет такое свойство заканчиваться. И если мы только думаем о том, что здесь, как ее прожить, на этом коротком участке до нашего перехода в вечность, то мы несчастны, потому что у Бога есть куда более великая надежда. Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы мы могли жить. И это обетование вечной жизни, это ожидание вечной жизни – ожидание не горя вечного, а вечной радости. И это происходит в одном случае, если мы любим Господа, стремимся к Нему. Это мы делаем не своими силами. И если мы стремимся не заплатить своими силами, а принимаем то, что отдал Бог, Его цену и Его условия –